Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов». Как Дух Святой руководит людьми через различные обстоятельства.
Мы будем говорить сегодня с вами о Духе Святом, о направляющей деятельности Духа Святого в нашей жизни. Пожалуйста, откройте 16 главу книги «Деяния апостолов». В центре нашего внимания будут находиться стихи с 6 по 10. Вообще, книга «Деяния апостолов», наверное, как никакая другая книга, очень много свидетельствует о направляющей деятельности Святого Духа. В первой главе, 8 стихом, Иисус наставлял учеников: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Господь говорит: «Дух придет, и Он наделит вас особой силой, и Он направит вас в деле евангелизации мира». Филиппа Дух направил к евнуху, читающему пророка Исаию, 8 глава, стих 29. Дух сказал Филиппу: «Пойди и пристань к сей колеснице». Поясняя лидерам Иерусалимской церкви причину своего общения с язычниками, апостол Петр ссылался на руководящую деятельность Святого Духа. 11 глава, стих 12. 11-12. «Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь». Именно Дух Святой призвал Варнаву и Савла к миссионерскому труду. 13 глава, стих 2. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: „Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их“». И теперь в 16 главе Лука еще раз указывает на направляющую деятельность третьей личности Троицы. Прочитаем о том, как Дух Святой руководил Павлом и его спутниками в начале второго миссионерского путешествия апостола. Деяния 16, 6, 10. «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновав же Мисию, сошли они в Троаду. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж македонянин, прося его и говоря: „Приди в Македонию и помоги нам“. После сего видения, тот час, мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там». Вообще, Слово Божие однозначно утверждает о том, что жизнью каждого человека, каждого из нас руководит Бог. Все депутаты, мэры, губернаторы, президенты, цари – все они в руке Господней. Об этом сказано в притче 21.1. «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, направляет его». Вот вы летом поливаете со шланга, я всегда этот текст вспоминаю, и хотите поливаете виноград, хотите абрикос или что-то еще. Вот так и Господь, куда хочет, направляет сердце самых великих мира сего. Господь управляет всеми обстоятельствами вашей жизни. Всеми. Много замыслов в сердце человека. Может, вы там себе очень много задумали. Бывает такое. Но состоится только определенное Господом. Притчи 19.21. «В полу бросается жребий, но все решения его от Господа». Притчи 16.33. «Коня приготовляют на день битвы». То есть вы можете стараться, прилагать усилия в каком-то деле, но победа от кого? От Господа. 21.31. «Управляя всеми, и верующими, и неверующими, Бог работает с верующими по-особому, как со своими детьми». Обращаясь к филиппийцам, Павел призывает их со страхом совершать свое спасение. Почему? Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Филиппийцам 2.13. У нас не должно быть сомнений. Вы не должны сомневаться, друзья, что с самого рождения Бог сохраняет вас и направляет вас к своим предвечным целям. Дух Святой руководит людьми так, как Ему угодно. Вопрос лишь в том, как это сегодня происходит, как сегодня руководит Дух. Во-первых, через Библию и через провидение. Через Библию и через различные обстоятельства. Первая Библия, второе провидение. Как Дух руководит через Библию? Очень просто. Он написал Библию, вам нужно изучать Слово в контексте и понимать его. Вот почему я говорю, когда человек находится в церкви, где Слово Божие не объясняется верно, он уходит из-под руководства Духа Святого. Ибо прямое откровение от Духа, Слово Божие, записанное им через Божьих людей, он принимать не хочет. Когда вы послушны Библии, вы можете быть уверены в том, что находитесь под руководством Святого Духа. Но сегодня мы будем говорить не об этом. Сегодня мы будем говорить о том, как Дух направляет нас через различные обстоятельства, как Дух руководит нами через провидение. Ну, например, когда вы не знали учения Писания, Дух Святой через провидение, через различные обстоятельства направил вас к кому? К тому, кто объяснил вам Писание. Правильно? Даже зная многие истины Библии, вы все равно продолжаете зависеть от руководства Духа через провидение. Например, кто-то, повинуясь учению Библии, хотел вступить в брак с верующим человеком, с христианином, с христианкой. Не получилось. Бывает такое? Да бывает. В некоторых по 7, по 8 раз бывает. Или вы хотели начать какое-то служение в церкви, или отправиться куда-то на миссионерскую работу. И это хорошо, это все соответствует Писанию. Но через различные обстоятельства Дух Божий, осуществляя свое руководство над вами, позволил вам или не позволил. Вот это и есть руководство Духа в нашей жизни, через провидение. Сегодня мы поговорим более подробно, как Дух руководит нами через различные обстоятельства. Во-первых, руководя людьми через различные обстоятельства, Дух Святой не позволяет осуществить какие-то планы. Не позволяет осуществить какие-то планы. И так и случилось с Павлом и его спутниками. Стих 6-7. Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дойдя до Миссии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Итак, Павел со своими спутниками решил посетить ранее основанные им церкви, и посетил уже Дервию, Листру, Иконию, Антиохию Писидийскую. И он проходит через Галатию и Фригию. И теперь первоначальная цель просто посетить церковь сменяется желанием проповедовать Евангелие там, где оно прежде не звучало. И я напомню, все это происходит на территории современной Турции, в западной части, территорию, которую сейчас занимает современная Турция. Пройдя Фригию, миссионерская команда Павла решила идти в Асию, на юго-запад. Но Дух Божий не допустил их. Хорошо, благовестники, представьте, они сколько уже прошли, хотели идти на юго-запад, не допустил. Ну, тогда они принимают решение идти в Вифинию, на северо-восток. Ну и в этом случае Дух Христов остановил их, не позволил. Относительно Вифинии есть интересная точка зрения. Почему Дух Святой не пустил Павла и его спутников в Вифинию? На этот вопрос есть очень интересный ответ. Первое послание Петра адресовано верующим этого региона. Вот первый стих его первого послания так начинается. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам рассеянным в Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии избранным». Из этого некоторые толкователи небезосновательно выводят, что Вифиния изначально предназначалась для служения Петра. Одна из причин, почему Дух Святой не пустил Павла в Вифинию, потому что этот регион предназначался для служения Петра. Получается, что Дух Святой предопределяет каждому служителю его место служения и сферу его влияния. Итак, представьте, в каком недоумении, удивлении мог находиться Павел и его сторонники. Дух Святой говорил им быть благовестниками. Христос повелел им проповедовать Евангелие по всей земле. Они знали, что Дух Святой направит их и даст им силы. И они ж вот идут благовествовать, идут на юг в Асию. И Дух не пускает их. Идут на север, на северо-восток, и Дух опять не пускает их. Это очень странно. Это очень странно, это очень непонятно. Это не могло не удивлять, не могло не разочаровывать. Как Дух Святой не допустил миссионеров? Ну, возможно, с помощью прямого откровения. Например, Сила, являясь пророком, мог просто возвестить послание от Духа, так? Но не менее вероятным выглядит объяснение через, или, скажем так, недопущение через простые естественные причины. Например, болезнь Павла, перекрытие дороги властями в связи с каким-то особым случаем и тому подобное. Почему мы не исключаем, что Дух не допустил их через естественные причины? Вот почему. Потому что когда Дух обращался к кому-то напрямую в книге Деяния, то об этом Лука, как правило, достаточно подробно писал. Даже в следующих стихах, когда Павел увидит видение, муж македонянин просит прийти в Македонию проповедовать, это видение, это уже прямое откровение, да? Об этом сказано явно. Если бы Павел получил такое же или подобное откровение не идти в Асию и Вифинию, неужели Лука умолчал бы об этом? Итак, даже если они были сдержаны естественными причинами, миссионеры, ведомые Духом, посчитали бы это препятствием именно от Него. Павел действовал в согласии с учением Христа, желал лучшего, принести Евангелие погибающим грешникам, но Дух Божий остановил его. Это удивительно. Мы всегда думаем, что только дьявол не пускает. Только он всем руководит и не пускает благовестников. Но мы должны знать, что Дух Божий не допустил. Там жили люди, которые не слышали Евангелия, но их время еще не наступило. Кто-то за этот период умер и отправился в вечную погибель. Но Дух Святой не допустил, таков был его план. Научитесь, друзья, видеть в препятствиях, появляющихся в вашей жизни, в обременениях, которые появляются в вашей жизни, руководящую работу Духа Святого. Известного миссионера Уильяма Керри называют отцом современных миссий. И изначально он вообще намеревался отправиться в Полинезию, но не смог, и провидение Господне направило его в Индию. Именно там он оказался нужнее всего, и к концу своей работы он издал 44 перевода Библии и отдельных ее частей на различные языки и диалекты той местности, где трудился. Возможно, вы планировали жить в одном месте, да? А Дух Святой направил вас в другое. Возможно, у вас были одни планы, а Господь не допустил их осуществлению. Возможно, кто-то из вас мог сделать блестящую карьеру ученого, музыканта, спортсмена, бизнесмена, а Дух Святой не позволил вам реализоваться в этом. Вы знаете историю о том, как Дух не допускал куда-то. Я знаю одного пастора, который хорошо учился в мединституте в годы воинствующего атеизма. И Дух сделал так, что его отчислили из института. Но не за плохие отметки, а просто потому, что он был верующим человеком. То есть Дух не позволил ему стать медиком, но призвал его к пасторскому труду. Возможно, вы хотели вступить в брак, получить более престижную работу, надеялись исцелиться от какого-то хронического заболевания, а Дух Святой не позволил вашим планам осуществиться. Если вы не поймете, почему, вам будет с этим очень трудно жить. Для чего Дух не позволил многим вашим планам осуществиться? Просто так, чтобы вам было плохо, чтобы вы сидели и сердились на Бога, почему Он мне не дает то, что я хочу? Разве для этого? Нет. А для чего? Ответ на это вы можете найти, посмотрев на прочитанный отрывок. Прежде чем ответить на этот вопрос, я скажу вам. Только не оправдывайте свою лень, нежелание трудиться, лечиться словами. Видимо, Бог не позволяет. Человек лежит на диване, не ищет работу и говорит, Дух Святой не допускает его. Здесь речь идет не об этом. Мы говорим сейчас совсем о другом. Мы говорим о стремлениях, стараниях, которые вы предприняли, ожидая одного результата. А Дух кардинально изменил обстоятельства. И то, к чему вы стремились, не было достигнуто. Вот для чего это происходит в вашей жизни. Послушайте. Не позволяя вам достичь чего-либо в вашей жизни, Дух направил вас к служению в церкви. Он просто освободил вас от пустых и суетных дел, дабы вы могли в полной мере сосредоточиться на главном, на созидании тела Христова. Например, у одного моего знакомого пастора, которого хорошо знаю, у него были помощники, и там одна из помощниц, она не могла иметь ребенка. Очень хотела, но не могла. И они пришли к выводу, что Дух Святой не дал ей детей, чтобы она могла интенсивней работать, вот помогая этому брату, быть его секретарем и так дальше. Это стоит того? Конечно, стоит. Это Дух призвал к более высоким целям. Например, руководитель музыкального служения в известной и благословенной церкви, ему тоже Господь не позволил вступить в брак, и он правильно все истолковал. Он решил остаться навсегда холостым. Он мог, это ему это позволяло, его состояние. И он решил не вступать в брак, чтобы полностью сосредоточиться на музыкальном служении. Когда Дух Святой, несмотря на ваши старания, закрывает перед вами какие-то двери, Он ожидает, что вы будете стучать, может быть, в единственную дверь, которая еще пока открыта. Он ожидает, что вы используете высвободившиеся ресурсы, время, силы, средства для более посвященного служения. Вот это правильное решение, это правильный выход. А вот неправильный какой. Если вы просто депрессируете, сердитесь от того, что у вас нет, чего вы хотите, это грех. Я смотрю на людей в церкви. Я вижу много разочарованных людей, много недовольных тем, что они к чему-то стремились и не получили. Есть такое, друзья? Или нет? И я удивляюсь, почему же они не служат церкви? Ну, как будто Бог напрямую проговорил к вам, хотя мы не верим, что сегодня Бог говорит напрямую, но через провидение Он прямо сказал тебе: слушай, я освобождаю тебя от этого бремени, созидай тело Христово. А вместо того, чтобы это делать, человек просто депрессирует, унывает и тратит свою жизнь на ропот, недовольство и пустые вещи. Итак, не позволив Павлу и его сотрудникам идти в Асию и Вифинию, Дух Святой направил их куда? На запад. То есть им уже некуда было идти. Они шли с востока. На юг нет пути. На север нет пути. Куда остается идти? Ну, вверх они не могут подняться, еще пока время не наступило восхищение. Остается только на запад. И они пошли на запад. Дух Святой направил их на запад. Ресурсы, которые Павел хотел употребить для благовестия в Асии и Вифинии, теперь остается употребить лишь на европейском континенте, куда они и будут призваны. Во-первых, Дух Святой, руководя людьми, не позволяет осуществить какие-то планы. Во-вторых, Дух Святой, руководя людьми, направляет к своим предопределенным целям. Стих 8, 10. Миновав же миссию, сошли они в Троаду, и было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря: приди в Македонию и помоги нам. После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Выбора у Павла и его спутников не было. Пути на юг и на север оказались закрыты. Теперь им остается продвигаться лишь на запад. Следуя в этом направлении, миссионеры пришли в Троаду, портовый город, расположенный на берегу Эгейского моря, вблизи древней Трои. Здесь ночью апостолу открылось удивительное видение. Некий мужчина, македонянин, житель области, расположенной в Греции, просил Павла прийти и помочь. Кем был этот македонянин? На этот счет я обнаружил множество разных толкований. Некоторые даже весьма, скажем так, курьезные. Одни утверждают, что Павлу явился ангел, отвечающий за Македонию. В подтверждение этой точки зрения приводится текст из Даниила 10:20, где говорится об ангелах-князьях, выступающих на стороне Персии и Греции. Но такое толкование не выдерживает критики, потому что Даниил в данном тексте пишет о злых ангелах, о бесах, борющихся за Персию и Грецию. Не мог же бес в видении Господнем прийти к Павлу и просить его прийти в Македонию. Это очень странное толкование. Согласно другой точке зрения, македонянином оказался Лука, присоединившийся к Павлу в Троаде. Обратите внимание, в 10 стихе Лука употребляет местоимение «мы», указывающее на то, что он теперь стал частью миссионерской команды Павла. В Троаде Лука присоединяется к Павлу. И да, действительно, он присоединился там. Но из этого нельзя сделать вывод, будто именно Лука явился Павлу в ночном видении. Самое интересное толкование представляет Уильям Баркли. Согласно его точке зрения, перед Павлом предстал никто иной, как Александр Македонский. Послушайте, как он аргументирует эту точку зрения. Полное название Троады в то время было Троада Македонского. На другом берегу моря стоял город Филиппы, названный в честь Филиппа, отца Александра Македонского. Далее находился город Фессалоники, названный в честь сводной сестры Александра. Вся эта область дышала воспоминаниями об Александре Македонском, который заявил, что его цель в том, чтобы обручить Запад с Востоком и тем самым сделать мир единым. И если Павлу явилось видение Александра, завоевавшего весь мир, то это утвердило Павла в его стремлении объединить весь мир во Христе. Какое прекрасное толкование. Жалко, что оно ошибочное. Я когда прочитал, сказал, что с точки зрения историко-грамматического подхода к толкованию никак не подходит. Но такое интересное. Да, все эти толкования действительно любопытные, но они не подтверждаются нигде в Библии. Скорее всего, Павел увидел просто какого-то неизвестного ему ранее человека. Этот человек, может быть, выглядел как македонянин или просто представился македонянином. И мужчина просил о помощи, что Павел верно истолковал как нужду в проповеди Евангелия. Это был призыв Божий к благовестию на европейском континенте, в Македонии, в Греции. Вот что самое главное в данном видении. А фокусироваться на второстепенных деталях увиденного, я думаю, не имеет смысла. Именно так Дух Святой направил Павла к своим предвечным целям. Мы верим, что сегодня Дух Христов не направляет нас через видения и голоса, но руководит нами через Писание и обстоятельства. Когда вы послушны Писанию, тогда у вас появляется возможность увидеть, правильно понять, как Дух руководит вами через провидение. Руководя вами через провидение, Дух закрывает сначала одну дверь перед вами, затем другую дверь. Так что у вас, как у Павла, больше не остается выбора, и тогда вы следуете единственно возможному пути в рамках послушания библейскому учению. В 1964 году Джон МакАртур закончил семинарию и в течение 5 лет был разъездным проповедником. Он не знал, где ему служить, и вариантов не было, особо его никуда и не приглашали. Но за это время его кандидатуру рассматривали в 2 церквах и отклонили, посчитав, что он слишком молодой, 27-28 лет, недостаточный возраст, который, по мнению приглашавших, не соответствует ожиданиям церкви. А других приглашений больше не поступало. Поэтому, когда осенью 1968 года Джона пригласили произнести несколько пробных проповедей в церкви «Благодать», он с радостью согласился. Это, по сути, и был единственный его вариант. Его кандидатуру одобрили и утвердили, и в феврале 1969 года он приступил к пасторскому служению, которое продолжается уже более 40 лет. Ясно, как Дух руководил в жизни этого человека. Сначала не допустил в одну церковь, затем не допустил в другую церковь, других предложений не было, было только одно предложение, это была только одна открытая дверь, он вошел в нее, и в этом и была воля Божия для него. Понимаете, да, как Дух руководит, направляя к своим предвечным целям. Но для того, чтобы яснее это понимать, я все-таки скажу вам, как он этого не делает. Несколько лет назад в нашей церкви была семейная пара, у которой органы опеки совершенно справедливо собирались забрать детей. Связано это было с тем, что у них очень много долгов. Они просто банкроты, они оказались в огромных долгах. Когда я беседовал и спрашивал, а как же вы оказались в этих долгах? Ну, они так, может быть, точно не формулировали богословски, но общая идея была такая. Они говорят, мы видели, как Бог ведет нас и дает нам эти долги. Я говорю, а как вы видели? У нас возникают материальные какие-то нужды. Это не от голода у них, друзья, это просто вот от неразумия. Он говорит, у нас возникают какие-то материальные нужды, мы молимся, Господи, пошли решения. И тут же приходит или какое-то сообщение, или какое-то что-то, что нас вот приглашают. Или из банка приходит какое-то письмо. И мы думаем, вот воля Господня. Но это еще не все. Другим не дают кредиты. Люди выходят грустные, им не дают кредит. А нам дают, нас встречают, там кофе угощают, улыбаются. И мы заходим, и думаем, вот воля Господня, Господь ведет нас. И мы получаем кредит. Потом, когда мы не можем отдать этот кредит, мы берем другой кредит, и опять никому не дают. А нам по молитве дают, и опять встречают радостно и с улыбкой. И предлагают напитки какие-то, и все. И все так чудесно шло и шло. И они так брали кредиты. Потом перестали везде давать. Потому что вся кредитная история была испорчена. И давать перестали. И они в недоумении и в обиде на Бога. Ну как же, Дух Святой, ты же нас вел. Мы же тебе молились? Молились. Ты же нам открывал все двери? Открывал. А что ж теперь все закрылись? Они искренне в недоумении на Бога или на нас, на наше объяснение Бога. Люди оказываются в таких трудных ситуациях. Так человек оказался банкротом, ошибочно считая, что руководствуется водительством Бога. Грех необузданных желаний может загнать вас в угол. И вам станет казаться, будто единственный выход связан с непослушанием Писания. Но, пожалуйста, не обманывайте себя. Не перекладывайте свою ответственность на Бога. Не говорите «мои проблемы, ошибки, согрешения». Результат того, что меня так вел Святой Дух. Этого делать не нужно. Итак, научитесь видеть в препятствиях, которые возникают на вашем жизненном пути, не случай, не злой рок, не хаотичное стечение обстоятельств. Не сердитесь, что какой-то человек не позволил чему-то осуществиться. Это на самом деле не человек. Или, скажем так, за всеми этими обстоятельствами и людьми стоял кто? Дух Святой. Он руководил всем, не давая вам того, к чему вы некогда стремились. И прошу вас сегодня же поблагодарите Третью Личность Троицы за недопущение в вашей жизни того, к чему вы по своему неразумию могли очень сильно идти. Чего вы в своем неразумии могли очень сильно желать, закрывая пред вами одни пути. И открывая другие, Дух Святой направляет вас к своим целям. Каким целям? Более интенсивному духовному росту, более жертвенному, эффективному и посвященному участию в деле созидания Церкви. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!